всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины и братства православных следопытов. Свистать всех наверх». В студии ведущий Михаил Бутаков. По традиции начинаем нашу программу с рубрики «Вселоты следопыты», созданного по материалам одноименного телеграм-канала.
Можно ли встать на коньки после 50? Тайм эксперимент, 54 года. В общем, конькобежец я еще тот. Скорость у меня чуть-чуть медленнее мухи. В общем, я пытаюсь идти, но без помощи мне не обойтись. Сколько уже на коньках?
Ну, полтора года, два.
Полтора года ты так носишься? Только сели, сразу есть. Да еще и шаверму. Руки мыли, девочки?
Нет, у меня спрей.
Спрей? Это что значит? Он ровным слоем закрывает грязь на руках?
Да.
Мы тоже приготовили несколько бутербродиков со Стасом. Наша увеселительная поездка продолжается. Дети поели и спят. Станция Выя. Прибыли, идем на посадку. С обратной стороны закидывают вещи. И автобус, который за нами тут уже стоял, ждал, приехал вовремя. Сейчас все загрузятся. У нас всего-то меньше 30 даже. 27-28. Санаторий «Солнышко». Ну что, какие у вас пожелания к номерам, требования какие?
Люкс.
Что в вашем понимании люкс вообще? Вот?
Туалет.
Туалет это уже люкс. Суперлюкс, я бы сказал, туалет, если есть. На не один на этаже. Условия очень сложные, если ты к ним не привык. А наши дети к таким условиям не привыкли. Поэтому мучения сплошные будут. Сейчас пойдем проверять. Здрасте. Карандышня поселилась. Как у вас тут замечательно. Костя, что, не нравится тебе? Ну и все, слава богу, значит, мы угодили. Вот если бы тебе понравилось, что-то было бы другое дело. Но как вам условия?
Не очень. Более-менее.
Начинается не очень. Сейчас интернет отключим, понял? Будешь тут возмущаться. Здрасте, как вы тут? Едой пахнет, уже поели два раза что-то, да, с собой привезли? Потом мы под окном мусор, когда будем собирать, поймем, что ели. Видео, руководители, мужской состав у нас. Вожаки вы мои, вожаки. Дайте, я вас сейчас всех засниму. Ты дежурить, что ли?
Да.
Смотрите, котлеты там нежьте. И мух отгоняйте обязательно. Столовые дежурные уже бегут накрывать.
Вот.
Да, потому что там уже некоторые товарищи в бессознательном состоянии. У руководителей, конечно, намного хуже, чем у детей все. Вот комната, как видите, да, с тумбочками. Тумбочки мешают, запинаться об них будешь. Ванна зачем-то, отвлекать только будет. Да, вот я же говорю, как всегда, все испортили.
Скучно,
да. Никаких радостных криков детей, погони по коридорам, катание по перилам, ничего этого не будет у нас. Будут просто вот такие скромные пенаты, в которых мы располагаемся. Как вы думаете, почему зимой именно проходит мероприятие по спасению на водах?
Потому что кругом вода, только она замерзла.
Да, именно из-за этого Станислав знает, что дети в снегу не тонут. Поэтому сегодня у нас будет заплыв. Вот уже трактор сейчас снег сгребает кучу. Красотища, конечно. Актовый зал, где будут проходить акты обучения безопасности на воде. Здесь даже яхта, видите, какая красивенькая.
Я православный следопыт.
Мы продолжаем разговор о роли воскресных школ. Интервью на эту тему у настоятеля храма Архангела Михаила, города Ревды, отца Алексея Соскова, взяла следопыт Катя Рязанова.
Батюшка, как вы считаете, какая главная цель работы воскресной школы?
Главная цель – это воспитать православных христиан.
Какие качества педагоги стремятся воспитать в детях?
В первую очередь веру. И то, что связано с нашей верой. Это то, что соответствует заповедям, которые нам Господь дал.
Ветхий Завет в воскресной школе. Насколько маленькие дети способны понять то, что им дают преподаватели?
С детским восприятием многие вещи не способны воспринять. Так же, как вот сегодня мы то, что на проповеди слышали, о том, что Господь сказал, если не примете Царство Небесное как дети, то То есть это в простоте сердца, в простоте понимания, то не будете иметь и Царство Небесное, не унаследуете его. И вот детям можно Ветхий Завет преподавать, но все-таки его очень важно преподавать в свете Нового Завета, не отдельно. Не так, как будто вот сначала было вот это, а потом уж стало вот это. Вот это очень важно. Потому что Ветхий Завет, он весь пронизан пророчением, то есть предсказанием Нового Завета. Поэтому тут отрывать одно от другого нельзя. При том, что Иоанн Златоуст сказал, что Ветхий и Новый Завет, они так же далеко свет, как небо от земли.
Mm-hmm.
Вот Иоанн Златоуст так сказал. Но, тем не менее, они между собой связаны. И отрывать одно от другого нельзя.
Обязательно ли детям ходить на исповедь и причастие? Может быть, достаточно просто посещать воскресную школу, не заходя при этом в храм?
Ну, из них же это христиан никто не сделает в воскресной школе. Это только вспомоществу христианству. А христианином становится человек в храме, прежде всего.
Насколько для ребенка важна вовлеченность родителей в жизнь воскресной школы и в деятельность храма?
Основными, главными воспитателями детей являются родители. Ни школа, ни воскресная школа. Если дети получают в воскресной школе одно, а в семье что-то противоположное, ну, вырастет неврастенники, потому что у них такой внутри будет антагонизм, несоответствие того, что мне говорят там, и то, что говорят тут. Человек, особенно молодой человек, он не способен сам сделать правильный выбор, потому что для него родители – это авторитет, а там ему интересно. И вот как ребенка? Это раздирает ребенка на части. Поэтому, конечно, родители должны быть вовлечены и в церковную жизнь, и в жизнь воскресной школы. И я говорю, мы говорим, что самое главное воспитание ребенок получает все-таки в семье. И в будущей своей семье, которую он будет создавать, он будет пытаться воспроизвести тот уровень взаимоотношений, те принципы, которые были в его семье. Вот почему семьи иногда молодые, очень часто сейчас в современном мире, почему разваливаются? Потому что приходит не в соответствие. Он пытается одну модель семьи внедрить, а она пытается другую. А договориться между собой не могут. И возникает вот этот вот антагонизм, разделение. Вот. И если бы его семья и ее семья, они были все-таки вот в русле православной церкви, были бы очень многие вещи объединяющие. А когда идет разделение, это всегда раскол. И на сегодняшний день, к сожалению, очень большой процент разводов. И вот по последним годам, вот то, что отец Константин Корепанов говорил, там просто страшные цифры. 85% семей новосознанных разваливаются через год, через полтора.
Есть ли смысл с детства приучать ребенка поститься, или это нужно делать уже в более осознанном возрасте?
Ну, это все должно быть разумно, я считаю. Потому что надо понимать, что ребенок формируется, его тело формируется, ему нужны какие-то послабления. Только эти послабления не надо преподносить им так, что вот ты маленький еще, и вот сейчас вот мы, значит, тебе разрешаем, потом вырастешь, и мы там будешь поститься. Человек вырастает, он уже привыкает настолько без поста жить. И с пониманием того, что он маленький. Ему потом очень трудно включиться вот в эту взрослую жизнь. А если родители говорят, все, наступил пост. Вот. Но при этом они ребенка чем-то подпитывают для того, чтобы просто поддержать его организм. То в этом нарушения не будет, я считаю. Просто ребенок сам, он должен жить в понимании того, что он находится в посте. Вот он сам должен это понимать, что Рождественский, особенно Великий пост, он сейчас пост начался, все, это постная жизнь. А то, что его родители поддерживают там каким-то питанием, это не так страшно, я считаю. Главное, его сознание. Сейчас пост.
Что вы думаете об участии учеников в богослужении и влиянии учебы в воскресной школе на понимание богослужения?
Ну, я считаю, что это для ребенка это такая подпитка и уже участие во взрослой жизни, потому что вот чем отличается светская жизнь для подростка? Когда он хочет стать взрослым. Для него вот в этой светской жизни взрослость – это взять бутылочку пива, зажечь сигаретку, и он стал взрослым. А для христианина взрослым быть – это участие в богослужении. Вот. И вот этим в корне отличается. И поэтому это, конечно, очень важно, когда ребенок участвует в богослужении, у него, просто по опыту я смотрю, у них осанка меняется. Они стараются уже, если стихарь, еще свечку дали, как свечка сам становится. выпрямляется. А в жизни, может, такой бы сгорбленный какой-то, вот, а вот тут в алтаре они выпрямляются все. И это очень важно, я считаю. Вот это вот сознание себя внутри богослужения.
Недавно услышала от одного преподавателя воскресной школы, что идеальный ученик – это тот, который попал в Царствие Небесное. Как вы считаете, кто такой идеальный ученик воскресной школы?
Не знаю. Но это утопия, наверное. Какой-то идеальный ученик. Что такое идеальный ученик? А где идеального священника найти? А где идеального христианина найти? Разве мы есть? Почему мы святых даров-то причащаемся? Потому что достойны разве? Или недостойны, и с пониманием достоинства подходим к Иисусу Христу? Со страхом Божьим и верой приступите, да, с любовью, потому что тебя Господь принимает такого, как ты есть, со своими язвами, со своими болезнями. Он тебя призывает. И поэтому мы причащаемся не потому, что достойны, а потому что хотим удостоиться Царства Небесного.
Спасибо.
Это было интервью следопыта Кати Рязановой с настоятелем храма Архангела Михаила города Ревды отцом Алексеем Сосковым. Это исторический момент. В этот день Москва отмечает День уличного фонаря. В ноябре 1730 года Сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. И уже 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари. Поначалу фонари давали довольно мало света, поскольку в них использовались обыкновенные свечи и масло. Однако затем на смену маслу пришел керосин, затем в начале 19 века – газ, а в конце 19 века появились электрические лампы. Первые электрические уличные фонари в Москве заработали в 1880 году. Последние газовые фонари в столице были заменены электрическими лишь в 1932 году.
Царь Берендей.
Парня звали
Нотград. У него было
Нотград.
Три сына.
В таком случае
мне казалось, звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем. С вами Даша Яцина. Дорогие радиослушатели, давайте почитаем замечательную сказку «Снежная королева». Сказка «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена впервые опубликована в декабре 1844 года как часть сборника «Новые сказки». Она состоит из 7 частей, каждая из которых может восприниматься как отдельная история, но все они связаны общим сюжетом. В сказке переплетаются темы добра и зла, силы любви и дружбы, а также борьбы за сохранение человечности перед лицом холода и отчуждения. Смысл сказки «Снежная королева» в победе искренней любви, верности и добра над холодом, бездушием и гордыней. Это история о том, как чистое сердце Герды, ее вера и самоотверженность смогли растопить лед в душе Кая, который попал в плен к снежной королеве, олицетворяющей холодный отстраненный ум и духовную пустоту, символизируя борьбу жизни и искусственного совершенства внешности, где человек теряет себя. Послушайте отрывок. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и само сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется «китайскую головоломкою». Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось – слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Он никак не мог его сложить. В это время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромный пустынный ледяной зал и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула: «Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя!» Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, расцепили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду, а она запела: «Розы цветут, красота, красота! Скоро узрим мы младенца Христа!» Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался. «Герда, милая моя Герда, где же ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся вокруг. «Как здесь холодно, пустынно!» И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Это был отрывок из сказки «Снежная королева». Я думаю, что Андерсон хотел сказать нам, что любовь и молитва – главная сила, способная преодолеть любые преграды, даже если это ледяное царство.
В эфире была передача «Дружины Братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Свистать всех наверх.
Вам право продолжать следопытов нести. Салют флагу.